Глава 49. «Нехорошо с девочкой получилось», — сказал губернатор. «Все остальное очень удачно, а вот с девочкой нехорошо. Как ты ее из виду упустил, Аврелий Егорыч?»
«На совести Никона еще одна безвинная жертва», — вздохнул владыка Плазмодий. «Но уж и ему зачлось».
Заговорщики сидели в кабинете губернатора и смотрели на стену, увешанную множеством мониторов. Экраны показывали, что творится в интересующих компанию местах. Референт Цинципер непрерывно курил свой беломор, зажигая папиросу от папиросы.
«Развязал», — с осуждением сказал епископ. «Зарекалась свинья».
И с удовольствием отхлебнул водки.
«Жаль, Никонова глушилки не давали посмотреть, как его дворец гавкнулся», — сказал Олег Максимович. «Хоть на развалины полюбоваться. Не будет больше предбанника этого гадкого, вызовов этих».
«А поросики-карасики!» —
воскликнул дурачок Валетик сквозь два леденца чупа-чупс, торчащие у него изо рта.
«Да что ж я мог с девочкой», — сказал генерал Лошкомоев, вытирая губы салфеткой. В кои-то веки довелось поесть по-человечески. «Если они решетку на окне в кабинете шутя вынули, кто ж мог знать? Я-то думал, Никон по-нормальному попросит девчонку ему передать. Тоже ведь вариант. Почему мы Туркову кланяться должны? Пусть меж собой разбираются».
«Все равно, браво, Аврелий!» — воскликнул Солдатиков. «Я-то полагал, что ты службист от и до, а ты такую инициативу проявил».
Генерал чуть не подавился непрожеванным огурцом.
«Олег Максимович!» — он выпучил глаза, да так и не вернул их на место. «Мужики, вы что? Вы думаете, это я? Китайскую стену?»
«А кто же?» — сказал губернатор. «Ты у нас генерал, тебе и шашки в руки динамитные. Хотя мог бы и предупредить, мы не дамы, нас сюрпризы не впечатляют».
«Не, мужики, не я это», — отказался Лошкомоев. «Хотя решение, в принципе, правильное. А я-то думал, это Турков».
Воцарилась тишина, как от удара колуном.
«Да, — сказал, наконец, владыка, — это уж точно не ты. Убедил в сто пудов».
«Ох ты и облом, Аврелий! Зачем бы Туркову родную племянницу под развалинами хоронить? Он же в ней души не чаял. Мы ж на его помощь против Никона рассчитывали. Помянем, братья, невинно убиенную отроковицу».
Помянули и уставились в монитор, на котором спасатели понагнали уже свою технику к развалинам.
«Скорей бы опознание иных поганых тел провести, просто не терпится», — сказал генерал. «Кто ж тогда заряд заложил? Хотя, может, и не было заряда. Ведь эта хлобуда и так на соплях держалась в любой момент».
«Вовсе нет», — подал голос референт. «На соплях у нас много чего держится сотнями лет. Это был маленький, очень экономный, очень хорошо рассчитанный взрыв. Я же физик, не забывайте. Работа была экстра-класса».
«У меня в управлении таких специалистов нет», — открестился Лошкомоев. «Есть один орел, так он даже учебную гранату обезвредить не может, чтобы палец себе не оторвать. Перевелись нынче умельцы».
«Ну, кое-кто остался», — сказал Цинципер. «Валетик наш, например. Он же сапером был, пока не ошибся. Валя, это ты бух-бух сделал?»
Валетик покончил уже с леденцами и гремел сейчас шоколадной фольгой.
«Алюль-буль-люль, хиштаки, сари-тарнур», — ответил он причитанием из полузабытой сказки народов СССР.
«Чей бы бычок не прыгал, а телятки наши», — подытожил дискуссию владыка Плазмодий. «Покарало Никона провидение, поскольку бог и фраер — две вещи несовместные. Стой!
А ведь Турков все равно на нас подумает.
Пусть думает, отмахнулся губернатор. Что он может? Кто он?
Главное, Никона над нами нет. Никона нет, вздохнул епископ. А легче не становится. Что-то тяготит душу. Помянем гада. Все же и он человек бывший.
Референт этого тоста не поддержал, а вывел картинку с одного из мониторов на большой экран.
«Господа», — торжественно объявил он, «наш великий арабский друг после намаза в Покровской мечети добрался, наконец, до врат Шалаболихи».
Все с интересом уставились на изображение. Вместо прежнего ветхого мостика через речушку уложены были три понтона, причем крайние пришлось вкопать в землю. А поверх понтонов действительно положили асфальт, уже побежавший трещинами.
«Но сейчас комедия будет», — сказал губернатор и хихикнул.
«Только зрителей многовато», — заметил Цинципер. «Действительно». На рубеж речушки Шалаболихи, несмотря на будний день, начал подтягиваться, как на гулянье, народ из города. На автобусах, на машинах, а кто и пешком. Переехать через новоявленный мост никто не решался. Неумолимый Филимоныч пропускал за реку только колхозные машины, да кое-кого по знакомству. Караван бабурского султана приближался к мосту, сопровождаемый толпой зевак. Паланкин почти неподвижно плыл на плечах умелых черных невольников. Белые верблюды эскорта неотступно шагали следом. Внезапно понтоны вздрогнули и двинулись подобно огромной трехзвенной гусенице или связке гигантских сарделек. Асфальт вздыбился черными льдинами.
«Кто там старший? Старший, кто у военных?» — завизжал губернатор.
«Так они уехали все, Олег Максимович», — доложил невидимый секретарь. «Они свою какую-то делегацию встречают, натовскую».
Понтоны начали медленно раскачиваться, словно стараясь отцепиться друг от друга. Куски асфальта плюхались в реку. Невольники старались удержать равновесие. Нет, чтобы им попросту сдать назад. Средний понтон резко завалился на бок, и все четверо гигантов полетели в воду вместе со своим драгоценным грузом. Верблюды сопровождения, которых всадники бросили было вскачь, словно наткнулись на невидимую преграду, заревели и побежали прочь, несмотря на крики возмущенных бедуинов.
«МИД за все отвечает», — внушал себе губернатор. «МИД за все отвечает».
«Народ отгоните!» — кричал своим генерал Лошкомоев. «Спасайте народ! Смотрите, чтобы народ не совался!»
«Еще один заботник!» — воскликнул владыка. «Однако не утоп бы парнишка, даром что басурманин».
Султан Салах, выбравшись каким-то образом из своего бронеаквариума, показался на поверхности. Почему-то он уже был в надутом спасательном жилете. Спешившиеся бедуины толпились на берегу, протягивая своему владыке приклады винтовок. Верблюды-альбиносы смятенно носились по полям и усиливали панику, а бедные носильщики так где-то и сгинули в глубинах речки Шалаболихи. Пуще смерти им был гнев господина. Во всяком случае, больше их никто не видел. Салах бен Амар выкрикивал своим подчиненным какие-то суровые, но справедливые упреки. Референт Цинципер, понимавший их язык, блаженно улыбался. Потом султан вырвался из заботливых рук телохранителей и отшвырнул белый бурнус, в который его пытались закутать, чтобы не ознобился. Тонкий и звонкий парнишка попрыгал на месте, вроде как разогрелся, и легко помчался, огибая асфальтовые торосы и надолбы по успокоившимся понтонам на другой берег.
«Ишь ты, пропустил его, Филимоныч?» — подивился референт.
«Это потому, что у него в колхозе уже все есть, кроме султанов», — сказал Плазмодий.
«А на что ему султан?» — не унимался Цинципер.
«Перед соседями хвастаться», — предположил владыка. «Пристроит его к делу, тунеядствовать не даст. Будет за Нинкой Зыряновой подойник до скамейку носить, глядишь, и болезнь пройдет. Трудотерапия».
«А не сочтет арабский мир, что мы его похитили?» — забеспокоился губернатор.
«Сиди уж, похититель». «А это кто?»
Действительно, владыка не был еще знаком со старичком в чапане, оседлавшим ишака.
«И это...» — от волнения губернатор не мог набрать подходящих слов.
«Это сволочь вроде ихнего Никона! Изнасиловать меня грозился! Насреддин Хаттабыч факаный!»
Мост под копытами ушастого скакуна не дрогнул, а вот сам ишак, видимо, разделял мнение губернатора о своем всаднике. Он подошел к краю понтона, сделал неуловимое движение крупом и стряхнул мерзкого старичка в шалаболиху. Сам же весело помчался догонять молодого салаха.
«Выходит, там не только султаны нужны», — сказал владыка. «Лизунов!» — заорал губернатор. «Когда этого деда вытащите, скажите ему, что я его прощаю, но чтоб в 24 часа не видел».
Оставшиеся без руководства бедуины не сидели, сложа руки. Составили свое оружие в пирамиду, назначили часового, переловили и успокоили верблюдов, принялись разбивать шатер.
«Ну почему мы-то, русские, такие неорганизованные?» — завистливо простонал генерал Лошкомоев.
«Никона нет, и мне все пофиг», — мечтательно сказал Солдатиков. «Пусть теперь хоть папа приезжает, хоть Айтала и Бани».
«Айтала точно не приедет», — сказал владык. «Почему? А он уже приехал. Вон на бережок выползает».
«Где?» — в ужасе вскричал губернатор.
«Да пошутил я, Олежек, пошутил», — сказал епископ. «Чего это он в чужой свите поедет? Он сам главнее всякого султана. Из-за темноты своей купился».
«Вы опять шутите, ребе Плазмодий», — сказал Цинципер. «А ведь плохи наши дела. Гляньте-ка».
По дороге к мосту, сметая милицейские кордоны и отчаянно сигналя прочим экипажам, катила веселая колонна. Белый «Хаммер», а за ним куча красных спортивных итальянцев. Желтой была только знаменитая машина Дианы Потаповны.
«Так выходит, Никон, это как же? Он ведь на нас подумает! Он ведь нас, Аврелий! Как это получилось? Кто же тогда дом обрушил?»
«Я знаю», — сказал референт Цинципер, встал из-за стола и выплюнул очередную беломорину.
В руке у него был пистолет, и ствол смотрел в сторону городского дурачка-инвалида.
«Сапер, ты еще раз ошибся», — сказал Цинципер. «Не на того поставил».
Поднялся и бледный валетик, сука и крот в одном флаконе. «Моссад — это фирма», — уныло сказал он и развел руками.
Thank you.